доброй молитве, конечно, мешают некоторые ошибки. Одна из них – это поспешность, когда мы торопимся скорее и скорее совершить молитвенный труд, молитвенное правило. Если мы ограничены во времени, то полезно взять то время, какое мы можем посвятить Богу, ну, завести будильник. И если есть 10 минут, то лучше 10 минут все-таки побыть с Богом, а не пытаться втиснуть все молитвенное правило в это время. И пусть ты прочитаешь треть, четверть молитвы, но помолишься всем вниманием. Не надо никогда в молитве спешить, суетиться. Большая ошибка в молитве, когда человек проявляет самоволие, когда устанавливает себе самочинное правило. Но так часто бывает, у одного спросил, на эту нужду такую молитву включил, другую молитву, третью. Так незаметно, деревце за деревце, и набралась молитва, ну, часа на два. И человек и кафизму прочитает, и какие-то молитвы святым, и вроде молится. Но, во-первых, два часа очень сложно держать внимание в словах молитвы. Это полноценное богослужение. А самое опасное, когда у человека растет мнение, что я не такой, как прочие человецы. И когда пытаешься человеку подсказать, что ну, не стоит брать на себя такое большое правило, обычно люди очень трудно от этого отказываются, что мне здесь благословил, тут такой вот известный священник посоветовал. И получается, человек молится, а от этого растет только его самость и самомнение. Поэтому очень важен, конечно, духовник, ну или священник, которому ты доверяешь, и у которого такие важные вопросы, как молитвенные правила, можешь прояснить. В молитве не должно быть излишней эмоциональности. Раньше была такая поговорка: читай не как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Почему в церкви читают так, как читают Пономари? А потому что молитва, она должна быть свободной, чтобы свои эмоции не навязывать всем молящимся. Потому что настроения бывают разные, бывают печальные, бывают радостные. У одного семинариста возникли какие-то трудности с ректором, и он его обидел, тот обиделся, и пришел на службу, и ему выпало читать шестопсалмие. И он начал читать шестопсалмие, изливая все свои переживания. «Господи, что сел множишь, остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголи души моей, не спаси». В общем, через полминуты такого чтения весь храм уже находился в немолитвенном состоянии. Поэтому в церкви такое молитвенное установление читать монотонно, неспешно, на одной ноте, для того, чтобы дать свободу творчества молитвенного каждому приходящему в храм. У одного сегодня настроение поплакать, и он в этих словах, он не будет за эмоции идти, он будет идти за смыслом. У другого, наоборот, Бога поблагодарить. И он будет в смысле слов находить радость и благодарение. Нельзя позволять своим чувствам преобладать в молитве. Категорически недопустимо воображение. Молитва должна быть безобразной и бесстрастной. Одно из тяжелейших ошибок, когда мы во время молитвы позволяем себе представлять какие-то образы или наблюдать, закрывает икона глаза или открывает глаза, как-то выискивать такие нюансы. Здесь очень недалеко до заблуждения, когда человек вступает в эту область воображения, а эта область, она всегда напитана духами злобы поднебесной, они очень легко желаемое за действительное человеку выдает. И он начинает этим увлекаться и попадает в заблуждение. Вторая часть заповеди – возделывать и хранить рай, дана была Адаму. А хранить от кого? От кого нужно было охранять рай? Ну нет, там в раю было существо, о котором Адам был предупрежден. Существо, которое хотело все-таки зла человеку. И отцы говорят, что ему был дан доступ в рай, ну, в том числе, чтобы и человек был искусен, пройдя испытания. И от него нужно было охранять рай, который находится в сердце человека. И он приступил однажды со словами: «Правда ли, что Бог запретил вам вкушать плодов в этом саду?» Это действие, с которым приступил дух злобы, называется на церковном аскетическом языке как прилог. Прилог – это некоторая мысль, помысл, впечатление, запах, когда человек проходит мимо пекарни, а организм, он истощен постом. Вот запах в виде прилога напоминает человеку, что неплохо было бы здесь остановиться на полчасика. Прилог. Ну и дальше там вы знаете, да, наверное, эту общую схему развития греха. То есть это такой, ну, обычный какой-то момент, что прилог – собеседование, сосложение, согласие, пленение и, собственно, грех. Всякий грех, всякое падение, оно происходит по одной и той же схеме. И блуд, и кража, и злоба, ненависть, гнев. Ну, потому что дьявол, он лишен творчества, и он всегда одну и ту же схему предлагает. Как Адаму в раю, так и каждому христианину. Прилог – это первая степень греха, и здесь и нужно быть максимально внимательным на этом этапе. А для этого у человека должен быть очень хорошо настроен, ну, как-то ПВО, противовоздушные средства обороны. Знаете, как этот механизм действует в армии? Вот сидит оператор, у него есть радар, и он отслеживает воздушное пространство. И вдруг видит, что какой-то неопределенный объект появился. Какое действие оператора? Что он должен сделать? Он должен определить, да? То есть не сразу включать там красную кнопку, он должен определить свой, чужой. Есть определенные датчики на наших самолетах, на вражеских. Определить свой, чужой. И вот так всякий раз, когда к нам приходит какое-нибудь пожелание, эмоция, помысел, очень важно в любой ситуации выяснить вопрос, кому выгодно, если я пойду на поводу у этого предложения. Кому это выгодно? Вопрос, который нужно почаще задавать себе, тогда многие жизненные ситуации будут более понятны. Кто порадуется? Тот ангел, который находится справа, ну, обычно ангел-хранитель, или тот, который обычно человека тянет налево? Откуда раздадутся аплодисменты? Если ты понимаешь, что все-таки исполнение этого пожелания приведет тебя не к Богу, тогда включаются системы противовоздушной обороны, и этот объект сбивается. В начале Великого Поста несколько субботних вечерних богослужений звучала такая песня: «На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакохом». И заканчивается эта песня такими кровожадными словами. «Чьи Вавилоне окаянные, блажен и же воздаст тебе воздаяние твое, блажен и же имет и разбиет младенца твоя о камень». И если так буквально слышать, то думаешь, о чем речь? О чем речь? О том, что нужно избивать грех, когда он находится еще вот в этом младенческом состоянии, в состоянии прелога. И вот эти младенцы, это как раз есть зачатки греха. Камень же бе Христос. Камень – это имя Господа нашего Иисуса Христа. И вот важнейшая часть такой аскетической жизни – это научиться охранять свое сердце от помыслов зла. И первый опыт молитвы, он так и появляется, когда человек понимает, что его сердце захватывает или лишние эмоции, или настойчивые мысли. Всеми силами нужно ухватиться за молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий». И прям стараться повторять эту молитву так, чтобы сквозь нее не проник ни один вражеский помысел. И если всякое искушение мы будем встречать молитвенным усилием к Богу, то эти искушения они будут обязательно ослабевать. Ну и, конечно, эту молитву изначально мы можем употреблять как оружие, как средство против помыслов, но на этом нельзя останавливаться, потому что молитва – это величайшее искусство. И мы обязательно должны освоить, ну, хотя бы несколько первых ступенек этого духовного труда. О том, как освоить это делание, написано много удивительных книг, и сейчас очень доступных. Я бы вам посоветовал, ну, две такие книги, которые мне кажутся очень глубокими, и тот опыт, который в них собран, очень понятный, доступный, в том числе и для мирян. Это Антоний Голынско-Михайловский, священник, «Подвиг в миру». Обязательно эту книгу найдите, пусть она у вас будет в домашней библиотеке. И книги Николая Новикова «Молитва Иисусова. Опыт 2000-летий». На мой взгляд, они достаточно понятно рассказывают об опыте молитвенного делания. На молитве словесной, на молитве, которая входит в домашнее правило, ни в коем случае нельзя останавливаться. Нужно искать, просить Бога, искать, стучать. Именно об этом говорит Священное Писание. Стучите, ищите, просите о том, чтобы Господь научил нас молиться. И обязательно получится. Молитва дается молящемуся. Ну вот. Теперь прошу вопросы. Да, там микрофона нету, давайте так. Да, конечно.
Иногда мысль приходит очень даже плохая. У нас есть пословица «Благими намерениями дорога от выстрела». Вот именно, может, какой-то механизм, где-то нам эти обязательно советуются со священником. Зачастую мысли бывают очень благими. Вот этот слой чужой.
Преподобный Серафим Саровский говорит, что наш ум, он должен плавать в Евангелии и должен со временем приобрести вот это интуитивное чутье, это в русле Евангелия или это противно Евангелию. Мы неспроста каждый день должны очень внимательно прочитывать, ну хотя бы понемножечку Евангелия, чтобы Слово Божие, оно прививалось к нашему сердцу. И это, ну, первый такой опыт, то есть все-таки сравнить со Словом Божьим, насколько то, что хочется, оно соответствует Евангелию. Точно всегда лучше взять паузу, то есть не сразу спешить исполнять то, что навеяло. Хорошо, если есть с кем посоветоваться. Хорошо, если, ну, правда, есть духовник, и с ним можно какие-то вот эти желания возникающие обсудить. Иногда надо просто Богу помолиться, что «Господи, скажи, есть в этом Твоя воля?» Это тоже бывает действенно. Ну а так, опыт – сын ошибок трудных. Чувства больше всего пострадали от греха. И эмоциональная сфера, она у нас очень такая неустойчивая. Поэтому, конечно, лучше Богу читать ровно, спокойно, чтобы не было закипания крови. У святых встречается такой совет, что надо к Богу преподать жалостливо, то есть с жалобой. Но это, опять же, не разгорячение нашей крови, то есть чтобы эмоциональная сфера чувственная все-таки оставалась спокойной, то есть это больше интонация голоса. К Богу нужно и можно преподать жалобы на себя или на грех, но не давать своим чувствам крови залить наш ум. Чтобы наша молитва не превратилась в тот образ, который, ну, обычно у западных христиан, когда у них возникает вот такая немножко так медитативная практика, когда они себе представляют страдания Христа, как-то начинают немножко в эту сторону проявлять чувства, эмоции. Вот это недопустимо. А жалобить можно. Ну, Господи, ну помилуй. Что еще?
А если подросток не хочет молиться, он молился раньше или перестал молиться? Заставлять не надо, да?
Ну, есть такая песня «За себя и за того парня». Да. Мне кажется, очень важно подростку самому прийти к осознанию молитвы. Это обычный период взросления. И когда мы за ручку тянули детей, они за нами шли. Потом у них стала проявляться их самостоятельность, они стали сопротивляться нам и все, что для нас важно и дорого. И в том числе и к церкви, и к молитве. Надо просто стать святой. Тогда дети, они сами за нами потянутся. Ну и, наверное, вы слышали, да, такой совет, что надо с Богом больше говорить о детях, чем с детьми о Боге. Но это правда так. Наступает время в наших отношениях с детьми, когда нужно за них начать плакать. Плакать и просить, чтобы Господь дал им веру, сохранил в церкви, даровал чувства Бога. Это высочайшее искусство, ну, как-то вот передать детям с самого детства живой опыт Бога, благоговение перед Богом. Это высочайший талант — поделиться своей верой. Мы обычно делимся своими знаниями о вере, такими внешними, что-то рассказываем. Но вот рассказать о том, как я чувствую, потому что дети, они же воспитываются чувствами, не умом, не словами, не знаниями. И вот передать свое проживание Бога, причастие, молитвы, как-то иметь эту возможность, это не так просто. Но если получается, то детки, они как раз реагируют вот на наши чувства, на наше проживание. Ага.
Отец Сергей, сейчас очень широко распространяется опыт совместной молитвы. Вот есть у вас какое-то мнение по поводу совместной молитвы, она более действенна, чем личная, и это вообще не имеет никакого. По соглашению. Совместно, по соглашению.
Если мое личное мнение, то есть лучшая молитва по соглашению, это все-таки литургия. Вот внутри литургии есть все нужды, заложенные и о болящих, и о путешествующих, и о страждущих, учащихся. И по-хорошему бы вот в эту сторону нам учиться молиться. Внутри литургии находить все ответы на свои вопросы. Молитва по соглашению... Ну, мне, честно, это не нравится, потому что здесь возникает какой-то механизм. То есть мы как бы Бога включаем в какой-то процесс, который мы пытаемся склонить Его к своим нуждам и просьбам. Что нужно там обязательно в какое-то время, вместе. И вот этот сам механизм, он как-то не очень нравится. Вот есть общее дело, есть молитва по соглашению, это литургия. В ней лучше и быть.
Как можно использовать память своих грехов для укрепления в Мать?
Как использовать память о своих грехах для укрепления внимания? Я подумаю. Вопрос о молитве. Как молиться, чтобы молитва благодарить, славословить Бога? Как молиться, чтобы в молитве благодарить и славословить Бога? Ну, с одной стороны, нужно как минимум выучить несколько псалмов и почувствовать, как пророк Давид, ну, те псалмы, например, которые мы поем каждый день на литургии. «Благослови, душе моя Господа», «Хвали, душе моя Господа». Особенно последние псалмы Псалтири, где пророк Давид от всего сердца благодарит Бога. Вчитаться в текст славословия, слава Вышних Богу и на земле мир. Мне кажется, достаточно прочувствовать те церковные молитвы, которые церковь уже сложила, и в них попытаться найти для себя отклик, для своего сердца, для своей души. А иногда просто своими словами Бога поблагодарить. И очень важно научиться молиться Богу своими словами, потому что любые церковные молитвы, они даны нам для того, чтобы мы вошли в чувство, предстояние пред Богом, присутствие Бога, ощущение Бога. И когда это чувство рождается, то можно на какое-то время выплыть из этой полноводной реки церковного богослужения и своими словами Бога поблагодарить. Потом запал личный кончился, снова можно войти внутрь молитвы и вновь пребывать в этой в полноводной реке. Также при чтении утренних, вечерних молитв, если вдруг в сердце родился отклик на какое-то слово, можно остановиться и побыть в этом состоянии, поблагодарить или, наоборот, как-то немножко попечалиться о своей немощи. Но видение грехов и сокрушение сердца, оно дает возможность человеку сосредоточиться на себе. Потому что в основном наш ум, он все время выплескивается. Мы живем вне себя. А для того, чтобы найти Бога, нужно прийти в себя. Вот блудный сын, когда осознал то состояние, в котором он оказался, там есть такое ключевое выражение – «придя в себя». То есть его ум от блуждания по внешнему вернулся в него, и он вспомнил об отце и воспринял эту решимость – «встану и пойду к отцу». Покаяние, оно всегда собирает внимание внутрь человека. Ну, потому что оно делает человека нуждающимся в Спасителе. Потому что чем искренне человек осознает свои грехи, тем более, скорее ему нужен Спаситель. Если у человека все ровно и спокойно, но у него с Богом отношения, ну, такие достаточно прохладные, формальные. Но когда человек реально осознает, что он: «Господи, спаси меня, погибаю». Петр осознал, его молитва, она до Бога докричалась. Это такой закон, что внимание ко греху, ну, к своим немощам, оно рождает умиление. Умиление, оно усиливает внимание. Вопрос очень серьезный. Как найти духовника? С чего начать? Когда в 20 лет меня посетила мысль, что очень хочется стать священником, я этой мыслью поделился с одной церковной работницей Вознесенки. И она говорит: «О, так, говорит, нет ничего проще. Тебе надо поехать в Ивановскую церковь, найти там епископа и ему с этим вопросом обратиться». Служба закончилась, и сел на троллейбус и поехал в Ивановскую церковь. Захожу и иду по церковному двору, и навстречу мне, ну, Ираида Ивановна, была такая замечательная женщина здесь среди сотрудников. Я говорю: «А где епископ?» Она говорит: «А тебе зачем?» Я говорю: «Я хочу стать священником». Она говорит: «А у тебя духовник есть?» Я говорю: «Нет». «А у тебя молитвенное правило есть? Как-то молишься?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Ну, тогда вот сначала займись этим, а потом уже…» Ну, в общем, епископа на сегодняшний день нет, он куда-то уехал по епархии. И вот Господь, он на самом деле, он же хочет, чтобы мы все спаслись, а спасение, оно, конечно, удобнее, когда есть добрый совет. Но все должно быть поэтапно. Сначала начать хотя бы элементарно молиться, читать Евангелие. Обязательно нужно просить Бога, чтобы Господь дал пастыря доброго. И потихонечку, потихонечку искать, просить и искать, стучать через исповедь, прислушиваться, потому что должно быть какое-то созвучие душ. Как это молодежь говорит, должно быть взаимопонимание. И так вот опытным каким-то путем с одним священником пообщался, с другим. Слава Богу, что в Екатеринбурге выбор очень большой. Это в селе, где один приход, там сложнее, там на безрыбье и рак рыба. А здесь… Вот. И, конечно, искать не чудотворца, а батюшку благоговейного, внимательного, не обремененного многими большими заботами по восстановлению храма. Вот. А такого попроще. Сильно на бороду не смотреть, потому что иногда духовников по бородам определяют, что если борода длиннее, значит, вроде и человек святее. Всяко бывает. У отца Константина Корепанова борода небольшая, но я думаю, что очень внимательный священник. Вот это вот качество внимания. Его не хватает всем, но внимательность священника к исповедующим очень важна. Ну и Господь обязательно укажет, Он ведь этого хочет, чтобы чада нашла отца, а отец нашел чада. Что еще? Но спасение утопающих, на самом деле, дело рук самих утопающих. И ответственность за свою душу человек до конца должен нести сам. Священник – это тот, кто идет рядом и с кем вместе, совместно, в совместной молитве мы ищем волю Божью. Священник – это тот, кто за тебя молится. Это очень ценно и очень дорого, что есть в мире человек, на которого ты можешь надеяться, что он за тебя будет молиться. И мне кажется, это очень много, если священник будет хотя бы за тебя молиться. И спасения в совете много, потому что очень полезно, чтобы был взрослый человек, серьезный, который все-таки по долгу службы, он погруженный в Священное Писание, в богослужение, чтобы с ним можно было посоветоваться. Ну, а каждый сам кузнечик своего счастья. Поэтому судьбу свою верять нужно только себе. И не перекладывать ответственность на несчастных наших пастырей. Потому что очень часто люди прям хотят, чтобы батюшка был всегда таком на коротком поводке, и по любому поводу можно было бы к нему обратиться. И очень часто ответственность за свою жизнь они пытаются сложить на священника. Это неправильно, потому что это воспитывает недоразвитость и инфантилизм. Потому что человеку очень важно все-таки научиться принимать решения в своих отношениях с Богом. Что это без конца вопросы, можно мне собороваться или не можно собороваться, можно мне причащаться, не можно причащаться. Но откуда я знаю, можно тебе причащаться или нет? Ты же 100-500 раз слышала условия, правила: со страхом Божиим, верою и любовью приступите. То есть, если ты как-то настроился и взял свою ответственность на отношения с Богом на себя, то ты определи. То есть, есть какие-то общие правила, что там нужно исповедоваться регулярно. Но не обязательно, например, если ты причащаешься раз в неделю, исповедоваться перед каждым причастием. Это же твоя ответственность. И ты возьми по-серьезному и как-то перед Богом себя почувствуй, что не батюшка все время регулирует, там, можно, не можно тебе. Если согрешил, иди и кайся. Если ровно прожил, благословись и спокойненько иди к чаше Христовой. И вот таких сюжетов очень много. А как поститься? А можно творожок, а не можно? Но ты же лучше, батюшки, знаешь свое здоровье. Если тебе показано какое-то послабление, возьми ответственность на себя, не надо батюшку этим грузить. Батюшке легче будет. Много таких нюансов, когда наши ответственные прихожане могут батюшку немножко подразгрузить. Ну что?
А если ты молишься со своими детьми, пытаешься, конечно. Надо ли обращать внимание на все их, косячки, которые они видят, что они там не молят, внимание не берут. Надо по времени молитвы говорить, и за себя, и за твоего парня помолиться.
Мне кажется, для детей должно быть посильное совместная молитва, то есть дать им небольшой участок молитвы. Пусть это будет там «Три святое» или «Молитва Отче наш». Если несколько детей, то взять, например, вот «Царю небесный», потом «Три святое», потом «Отче наш». Если детки постарше, можно, чтобы один там прочитал символ веры, другой 50-й псалом. Ну, молитвочек 10 Иисусовых прочитать и детей отпустить. Не мучить их таким полноценным. 10? То это такой детский возраст. То есть надо...
Нет, я не говорю, мне надо им говорить.
Их лучше не грузить молитвой, лучше их кратенько помолить, ну вот так, чтобы они тоже участвовали в правиле, чтобы молитва была минут 5, не больше, и отпустить играть там, ну или там заниматься своими делами, а самим дальше уже дополнить взрослые молитвенные правила. То есть детей не надо насильно к молитве, ну, склонять. Они как-то должны участвовать в молитве, видеть пример, но это не должно быть для них в тягость, в муку.
То есть мне не надо почитать?
Я думаю, надо вовремя их отпускать. Потому что неблагоговение во время молитвы – это плохо. То есть если ребенок во время молитвы начинает там что-нибудь крутить или другого там задирать, это нехорошо, пусть он лучше идет с Богом. Лучше до такого состояния не доводить, а 3-5 минуточек помолились, все, детки, ваше правило закончилось, теперь взрослое начинается. И свое уже там. Но не позволять детям неблагоговейно вести на молитве. Но не строгостью, а просто, что детки, ну, все, хорош, помолились, идите с Богом. Ну, я когда говорил про профессионалов, я имел в виду, что мы не должны зависеть от настроения. Что есть настроение, мы молимся, нет настроения, что молитва – это должен быть труд, труд ежедневный, дисциплинированный. И даже если нет желания, аппетит обычно приходит во время еды. То есть молитва, она так вплетается в нашу жизнь, что если человек начинает внимательно относиться к словам, которые составлены святыми, то через какое-то время его сердце, оно начинает откликаться. Вот. Профессионал в смысле то, что мы должны трудиться. А автоматизм — это да, это бывает. Это, конечно, беда. Как один молодой человек, который только начал осваивать молитвенный труд, он говорит, я, говорит, так хорошо научился молиться, я, говорит, пока читаю молитвенное правило, я уже на завтра все планы составил. Да. И так устроен наш механизм. И это особая тема, особая история, что внутри нашего психофизического организма есть... Ну, можно сказать, так сказать, есть две функции нашего ума. Есть рассудок, который отвечает за внешнее познание, и вот он как раз отвечает за механическую деятельность. А есть ум, который отвечает за отношения с Богом, за внутреннюю жизнь. И в обычной жизни у нас это все перемешано, переплетено. И поэтому, когда вот это не разделено, когда наш ум сцеплен с рассудком, то рассудок все время его утягивает. Ты вроде стоишь на молитве, но молитва, она механическая. То есть ты вроде читаешь текст, ты можешь даже вслух читать, но параллельно ты спокойненько там где-то гуляешь, готовишь ужин, там что-то еще занимаешься. И это катастрофа, конечно, так быть не должно. И один из важнейших этапов, ну, такой внутренней молитвы, это все-таки разделить рассудок от ума. Об этом архиепископ Антоний Голынско-Михайловский в своей книге пишет. Это целое искусство. Потому что пока ум связан, он не свободен. И он все время будет вытягиваться вот этот механизм, автоматизм, когда человек вроде молится, но параллельно, или там часто говорит, у меня молитва, она говорит просто как, ну так, звучит. Ну это так пластинка может крутиться. Она всегда должна быть осмысленна. Осмысленно — это когда внимание, покаяние и благоговение. Три вот этих качества, они входят в соединение. Человек внимает к словам молитвы. Молитва, она рождает покаяние, сокрушение и благоговейное ощущение присутствия Бога. Если человек просто читает текст и параллельно думает, значит, он перестал молиться. Ага, Наташа там что-то хотела спросить. Думаю, что в дороге гораздо полезнее вспоминать то Евангелие, которое было утром прочитано. Потому что лучше заниматься богомыслием и размышлением все-таки на духовную тему, чем смотреть по сторонам и слушать сплетни, которые там в автобусе бесконечно крутятся. И это просто себе вести в правило. Попробовать вечером, когда едете домой, вспомнить о том, что вы читали утром. И из этого отрывка, пусть там полглавы или главу, попробовать выделить те слова, которые являются заповедями Божьими, то есть прямыми указаниями Бога, как нам жить, что делать. То есть Его прямую речь и Его заповеди. Или из посланий апостольских. И вот размышление над прочитанным – это самая лучшая пища для путешествий. И это тоже будет своего рода молитвой, потому что молитва – это не молитвословие, это память о Боге. Можно ничего не говорить устами и помнить о Боге, а можно говорить и о Боге не помнить. Что-то становится ясно во время молитвы, нет какое-то недоразумение, но это только Бога поблагодарить, перекрестить, сказать слава Богу. Но всегда ценность молитвы в том, чтобы быть во внимании к Богу. Поэтому если приходит какой-то помысел, хороший там, или что-то открывающее, или толкующее тебе Священное Писание, можно сказать об этом, я подумаю после молитвы, и отложить. То есть ни в коем случае молитва сама по себе ценность. Нельзя ее менять на развлечение, на то, на сё. Особенно, если это касается помыслов. Потому что так всегда можно молитву превратить в какое-то такое размышление, псевдобогомыслие, и плода никакого не будет. Молитва – это беседа с Богом. Поэтому отлагайте на потом. Что же касается ближних и сотового телефона, я однажды себя поймал на такой мысли, что ты молишься, и краем глаза видишь, что сотовый телефон у тебя заработал. И начинается внутри такая, такой диалог, что вроде нужно человеку ответить, видимо, человеку что-то очень нужно. Отвечаешь, берешь, разговариваешь, человек в какой-то ерунде совершенно. И поймал себя на мысли, что мы как легко, мы готовы ради человека что-то сделать, отвлечься, и как быстро мы мы Бога не уважаем. То есть мы наши с Ним отношения, Бог, ладно, что, потерпит, подождет. Этот ближний не подождет, а Бог, он же долго терпеливый, многомилостивый. И мне так неудобно стало, что почему мы Бога так не уважаем, не ценим. Поэтому, мне кажется, вот та история, она все-таки какая-то исключительная. Что у Авва Дорофея есть такие слова, что если ты молишься, и кто-то к тебе постучал, надо понимать, что в монастыре просто так не ходят по гостям, то есть там если стучат, то, значит, есть какая-то нужда, то ты оставь молитву и иди откликнись, помоги ближним, потому что молитва – твое частное дело, а помощь – это дело общественное. Общественное – оно выше частного. Что же касается семейной жизни, то все-таки люди же все в теме, и если они видят, что человек молится, и все равно своими какими-то суетными делами, здесь надо просто как-то договариваться, что, пожалуйста, меня не отвлекайте, потому что Бога надо тоже уважать. И никто не умрет, если я 10 минут буду вне доступа. То же самое с телефоном. Жень, тебе последний вопрос можно задать. Так это все индивидуально, так же, как и непонятно, до какого возраста детям можно жить без исповеди. Кому-то в 5 лет уже хорошо бы лишний раз поговорить, а кому-то и в 9 лет. Мне кажется, это зависит от внимательности родителей, от их чуткости, сонастроенности. То есть мы детей должны своих чувствовать. Протоиерея Владимира Воробьева, у него есть замечательная брошюрка, называется «Воспитание детей». Почитайте, пожалуйста, найдите. Это одна из таких лучших книжечек. Владимир Воробьев о воспитании детей. Вот он рассказывает свой опыт, что его никто лет до 15 вообще к молитве не принуждал, взрослые молились, он жил своим подростком, в церковной верующей среде, но у него не было никакого молитвенного правила. Наша проблема, что мы сами не были детьми церковными, мы не знаем, как оно должно быть. Мы стали верующими во взрослом возрасте, мы знаем только такой опыт. А как там детей, как их посту учить, как их Евангелию учить? Как их осознанно к исповеди, к причастию. И мы свой взрослый опыт накладываем на них, это не работает. Хорошо, когда человек в традиции. Отец Владимир, он воспитывался в традиции, там он какие-то советы дает. И вторая книга, тоже такая же, с таким же названием «Воспитание детей», это «Порфирий Кавсаколевит». Там тоже есть очень хорошие, разумные советы, как необходимо детей учить вере. Какие есть принципы?